Вы из Москвы к нам сюда? Да что же такое стряслось? Что же такое случилось? Ребята же, война.
Кто-то из зала выкрикнул: вы что, с ума сошли?
В процессе просмотра у меня стали возникать вопросы. А что это за люди?
Тебе как путиноведу это тоже известно?
Не все так однозначно.
Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день, или доброе утро. Это канал The Insider Life. Здесь Ксения Ларина, ведущая эфира. И раз в неделю мы встречаемся вот в рамках нашей такой сегодняшней программы с людьми, которые для нас важны, чье мнение для нас важно, и которым есть что сказать, и которые не подцензурны, и которые, слава тебе, Господи, не подчиняются никаким российским законам. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Виталий Манский. Виталий, приветствую тебя, здравствуй.
Да, привет, Ксюша, привет. И всем слушателям, зрителям тоже привет.
Виталий, напомню, режиссер, документалист, президент фестиваля, основатель и президент фестиваля Art Dog Fest. И тут вот важная вещь. Наш разговор выходит как раз в те самые минуты, когда в Риге открывается очередной фестиваль Art Dog Fest. Так что поздравляю тебя с открытием, дорогой товарищ.
Да, спасибо, спасибо. Ну, в Риге он называется Art Dog Fest Рига. И название города является уже такой неотъемлемой частью названия фестиваля. И да, мы можем уверенно, вот мы как бы говорим за какие-то часы до фестиваля, но мы можем уверенно сказать, что он при любой погоде откроется, вот чего точно мы не могли сказать почти никогда в России. Потому что последний фестиваль, как не все должны помнить, но последний фестиваль, он был закрыт и уничтожен, по сути, за 7 минут до его начала, то есть когда уже все гости приехали в Москву, поселились в гостинице, все уже, вся программа подготовлена, фильмы, каталоги, аккредитации, все сделано, и вот на тебе. Поэтому в Латвии как-то скучно. Все сказали, открываем, значит, открываем. Сказали, закрываем, значит, закрываем. Хотя нет, ты знаешь... Вот тут буквально на днях, или вчера, что ли, отменили практически уже готовый спектакль в театре Херманиса с Чулпан в главной роли. Она должна была играть на латышском языке. А это непросто. Я как человек, изучающий язык и пытающийся на нем как-то потихонечку коммуницировать, ой, не знаю. Я сегодня с Чулпан разговаривал, она, конечно, кстати, смеется и там прочее, но я думаю, блин, вот выучить роль на латышском языке. Я, конечно, могу сказать, что это живое шестое става, там, я моя Майя Ир Кофейница, но это не Гоголь. Это я сейчас сказал, что я живу на шестом этаже, и около моего дома кафе. Это не Гоголь выучить на языке, это, блин.
Раз ты об этом сказал, давайте мы тогда скажем, да, это спектакль по повести Гоголя «Старосветские помещики», где Чулпан играет, естественно, Пульхерию Ивановну, там других женских ролей нет. А спектакль, он там на трех языках, как я прочитала, там
украинский, русский и латышский.
И латышский, да. Но скажу, выучить язык, конечно же, непросто, и непросто, так быстро. Но выучить роль на другом языке для артиста это очень легко. Мы такие тоже случаи знаем, когда актеры...
Я не артист. Я не артист. Для меня это невозможно. Просто вот я, так сказать, обращаюсь к зрителям открытия фестиваля Art Dog Fest на латышском языке, и я знаю, что даже вот несколько фраз, чтобы их сказать без ошибки, ну, это так, надо потрудиться. То есть ты уже понимаешь логику
скажи,
языка.
А ты можешь сказать, вот. Ты же уже готов? Скажи. Что ты говоришь на открытии фестиваля?
Да, мунги, драуги. Ну, слушай, вот ты меня сейчас не провоцируй. Я, так сказать, говорю, это через пару часов я все скажу. Все как бы в голове уже.
Ну, вы поняли,
я сейчас с тобой сориентирован по-русски.
Да, значит, вы поняли, друзья, что у нас сегодня много поводов для встречи, и Art Dog Fest, про который мы сейчас подробнее поговорим, и вторая тема, а может быть и первая, мне кажется, она очень важная, это премьера фильма «Восточный фронт», который делал Виталий Манский со своими коллегами, я думаю, что мы про это тоже подробно поговорим. Премьера мировая прошла, как я поняла, на фестивале берлинском 24 да. февраля, как раз в день годовщины вторжения России в Украину.
Полномасштабного вторжения, да.
Да.
Ты знаешь,
да.
Это так важно, вот мы как бы часто скороговоркой, вот 24 февраля вот началась война, и когда я даже иногда сам позволяю себе так сказать, и рядом стоят мои друзья украинцы, они просто очень как бы не готовы это воспринимать, потому что, конечно же, война началась в 2014 году с аннексией Крыма, с начала вот этой бучи в Донецке и Луганске. Теперь бучи. И, кстати, мы на Дугфесте сделали программу в этом году, которая называется «Война до войны», и показываем фильмы. Все из этих фильмов были на Дугфесте, без исключения. Мы показываем фильмы о том, как документалисты звонили во все колокола и сообщали миру, что идет война, что есть, что люди уходят на фронт, что люди погибают, что война – это реальность нашей жизни. Но почему-то до 24 февраля 2022 года мир как-то, да даже в Украине, честно говоря, не все были готовы признать факт того, что война уже идет. И нам важно сейчас показать эту программу, даже, может быть, не столько для того, чтобы зрители пришли и смотрели эти фильмы, которые уже многие из них были показаны, и, так сказать, там нет ни одной премьеры, но для того, чтобы эмоционально как-то подчеркнуть, что документальное кино очень актуально и очень, несмотря на то, что оно опирается на реальность, на действительность, и вроде бы лето описывает нашу жизнь, но оно, конечно, еще и большой предвестник, и большой пророк, и большой, осмыслитель бытия, и поэтому нужно сегодня смотреть, что сегодня говорят, что сегодня видят, над чем сегодня заносят свое увеличительное стекло авторы документального кино, чтобы, может быть, каким-то образом подготовиться к дню завтрашнему, который тоже теперь вполне неочевиден и малооптимистичен. Вот.
Я хочу напомнить, кстати, что Виталий сделал картину, первую картину про Украину. Это было как раз на волне вот как раз событий 2014 года.
Да,
это была картина «Родные».
Да, я в 2014 году как раз работал над фильмом «В лучах солнца» в Северной Корее, и я остановил работу, потому что я понял, что необходимо вот здесь и сейчас войти в новый фильм. У меня было абсолютное ощущение неизбежности войны, и я даже иногда получал упреки от своих коллег, даже, кстати говоря, в Латвии, потому что мы в 2014 году с моей женой уехали из России, и в Латвии многие нас спрашивали: «Вы из Москвы к нам сюда? Да что же такое стряслось? Что же такое случилось?» И я говорил, что так, ребята, же война, и она только начинается, она будет приобретать новые и куда более мощные и непредсказуемые формы. И меня как-то даже некоторые так упрекали: что ты паникерствуешь? Но в итоге произошло то, что произошло, и вот это предощущение войны я зафиксировал в картине «Родные», которая повествует о моей семье, которая оказалась по разные стороны баррикад, и кто-то был на пророссийской позиции, кто-то на проукраинской позиции. И вот сейчас мы... И в конце картины как раз мой племянник уходит, Женя, в армию. И мы понимали, что он просто уходит в армию, с одной стороны, но в воюющей стране, а мы понимали, что такое армия. Но все-таки какая-то была такая надежда, что, ну, мало ли, куда он, может быть, в какую-то часть там попадет не боевую. А сейчас Женя уже находится под Бахмутом, Он давно вернулся из той обязательной армии, сейчас он по военному призыву. И моя тетка Тамара, ее, и мама Жень, Аня, моя двоюродная сестра, они просто не спят ночами, потому что ведь каждый день сообщается о количестве погибших украинских бойцов на фронте. И эти цифры ужасающие. И эти цифры, мы уже как-то к ним начинаем, ну, отчасти привыкать. Ну, цифры, статистика. Но, черт возьми, за этой статистикой есть, за каждой единицей есть судьба, есть семья, есть близкие, есть, так сказать, ну, просто... И, кстати, фильм, ну, вот «Восточный фронт», который мы с Евгением Титаренко сделали и сейчас показывали в Берлине. Он, кстати, будет фильмом закрытия Ардукфеста, официальным фильмом закрытия в Риге 8 марта. Этот фильм, его фокус заключается, там много таких как бы фокусов кинематографических, и там метод съемки, который человека вовлекает в это пространство, потому что война снималась камерами, которые установлены на шлемах или приклеены к бронежилету. То есть человек воюющий превращается в своего рода видеорегистратор, и зритель войну видит не как обычно в кино, оператор снимает как бы с третьей точки происходящее, а здесь вот как бы мы входим в эту войну, потому что люди входят, и мы с ними, это такая, ну, почти компьютерная игра, только не стрелялки с нарисованными людьми, а вот, вот реальность. И было очень важно нам в этом фильме предъявить, расшифровать или, может быть, даже так как-то вот снять эту всю оболочку и предъявить в живой плоти этих парней, героев фильма. Поэтому мы поехали снимать их во время короткого такого отпуска в тыл, Франковскую область. И эти переполненные залы, ты знаешь... В принципе, в Берлине достаточно хорошо зритель ходит на все картины, но вот у нас были показы в 6 показов, что ли, и все полно аншлаговые показы, и даже мы так втайне пробрались чуть-чуть посмотреть начало и конец, как смотрела пресса, а пресса на фестивалях, их просмотр, это такой рабочий процесс, и такое там во время показа происходит броуновское движение, то есть люди заходят, выходят, ну, по-деловому, им нужно посмотреть кусочек, чтобы, ну, что-то написать в свое издание быстренько. И вот вдруг мы заходим в зал, ну, я не знаю, сколько там мест, 350, может, 400, полный зал, никто не выходит, все от начала до конца. И вдруг после картины, вот заканчивается картина, и пресса, ну, циничная, так сказать, публика, которая, ну, это их работа, у них нет эмоций, не должно быть. Они аплодируют. Ну, блин, да, это дорого стоит, можно сказать. Но это так,
я хочу поделюсь сказать, с тобой, что... как подруга. Да, это очень интересно. Конечно же, я бы хотела, чтобы ты подробнее рассказала о картине и о своем партнере в этом фильме. Это Евгений Титаренко, которого ты назвал. Я прочитала несколько откликов о фильме от тех людей, которые эту картину смотрели на фестивале, в том числе от Андрея Плахова. И, конечно же, очень хотелось бы этот фильм посмотреть. Но расскажи немножко об этой работе. Как это происходило? Как вы познакомились? Как ты вышел на него? Насколько я поняла, герои — это парамедики, которые работают на этой войне. Да?
Значит, в 2017 году Ардукфест получил заявку на участие фильма из Украины «Война ради мира». Mm-hmm. Я посмотрел фильм неизвестного мне режиссера Евгения Титаренко. Этот фильм был снят от первого лица парамедиком, добровольцем на войне на Донбассе. В этом фильме были разные истории разных людей, были истории и погибших боевых товарищей, и какие-то там забавные истории, и мотивация людей, отправившихся на войну. Я посчитал очень важным эту картину. Скажу так, ну, мы с Женей друзья, поэтому он не обидится. Она вот не верх кинематографического там изысканного мастерства, но она удивительно искренняя, очень достоверная за счет того, что снимается человеком изнутри, снимаются его друзья, боевые товарищи. И мне показалось очень важным эту картину показать в Москве. Мы ее объявили, мы ее отобрали, объявили в фестивальной программе, и тут началось. Каким-то образом, я даже не знал, что мы так популярны в областных коридорах. Вице-спикер Государственной Думы посылает запрос в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить разбирательство, дело против Манского, против фестиваля, за разжигание межнациональной розни, за пропаганду нацизма. Там, ну и вот вся эта... тут же подхватывают эту историю пропагандистские шоу на телеканале «Россия», часовое шоу по разбору персонального дела изменника Родины Виталия Самы. А другие шавки поменьше, так сказать, тоже там начинают подтявкивать. И понятно становится, что этот фильм показать в Москве невозможно. Обычно мы не коммуницируем с режиссером так вот, особенно если это фильм не конкурсный, а не конкурсный в данном случае был показ, планировался. Но мы обратились тогда, я к Жене, вот так, собственно, первый раз я с ним пообщался, и спросили разрешение выставить фильм на сайте фестиваля онлайн. И несмотря на то, что многие авторы так очень осторожно относятся к онлайну, тем более для свежей картины, только вышедшей, да, вообще не вопрос, давайте, почему нет? Мы поставили его, посмотрел, я даже не знаю, сколько там сотен тысяч или миллион зрителей, то есть картина очень широко была показана, ее смотрели, огромное количество комментариев. Ну и так мы с Женей познакомились и поддерживали такие непостоянные, но пунктирные связи. А здесь летом уже, когда шла война, он... Да, и Женя с 14 года на фронте. Нужно понимать, с 14 года для него война именно тогда началась. И, кстати сказать, мы картину «Война ради мира» покажем, естественно, в программе «Война до войны» в Риге, прямо перед фильмом «Восточный фронт» нашей вот новой совместной картины. Женя уже приехал в Ригу, и, так сказать, это... Да, так вот, он приехал в Ригу летом с гуманитарной миссией. Они, там его жена и продюсер Наталья Хазан, там как-то фонд есть, который какие-то автомобили на фронт возит, медикаменты. Вот он с этой целью приезжал в Ригу. Естественно, мы повидались, и вот стали смотреть материалы, обсуждать, что и как с этим можно сделать. И в процессе просмотра у меня стали возникать вопросы. А что это за люди? А кто этот человек? А вот кто этот, который упал, которого ранило? И я вдруг понял, что эти вопросы будут задавать все абсолютно без исключения люди, которые будут смотреть картину, и поэтому на эти вопросы нужно дать ответы. И поэтому возник идея, как бы, а понятно, что в основном снимал Женя, возникла идея, что эта картина должна быть об этих ребятах и о Жене в том числе, и для того, чтобы их увидеть, ну, в таком естественном, как бы, живом формате, их нужно вычленить из этой войны. И вот таким образом родилась идея съемки в тылу. Я приехал в Украину, это тоже было не совсем просто, если кто в теме. И мы нашли хорошего оператора и сняли, так сказать, вот вторую половину картины, а потом уже монтировали фильм вместе, потом в Праге делали звук, цвет, и вот сейчас... Началась фестивальная судьба у картины. И, кстати, она уже очевидно очень, так сказать, успешная, потому что на данный момент я могу быть неточным, но около там, 15-20 стран уже картину пригласили, и сейчас выстраивается такой большой ее тур по всему миру, от Гонконга до Бразилии. Ну, не говоря, понятное дело, почти всей Европе. Ну, etc. И она сейчас будет выходить в кинопрокат, будет выходить, естественно, в Латвии, в Чехии, потому что эти страны участвовали, в Украине, если будет электричество для Но там есть сейчас небольшой прокат, и люди ходят в кино. Я, правда, не знаю, как в Украине, вот насколько люди будут готовы идти в кино не на «Аватара», а на кино про их себя. Трагедию, в которой они здесь и сейчас, каждую минуту. Вот, правда, не знаю, но посмотрим.
А про Берлин вообще мне бы хотелось, чтобы ты сказал о каких-то своих впечатлениях, в принципе, от этого фестиваля. Я знаю, что там было очень много картин, посвященных Украине или сделанных украинскими режиссерами, как документальных, так и художественных картин. Я знаю, что главный символ фестиваля, «Серебряный медведь», был выкрашен в цвета украинского флага, желто-голубой, но главный приз получила из документалистики, получила картина про сумасшедших в сумасшедшем доме. И когда... Я не знаю, ты мне скажи, когда вручали гран-при в категории «Лучший документальный фильм» и назвали вот этот фильм про сумасшедший дом, кто-то из зала выкрикнул: «Вы что, с ума сошли?» Это действительно было так? Скажи мне, пожалуйста.
Ну да, да, это был... Было так, но я, прежде всего, протокольно уточню. Значит, в Берлине есть два главных конкурса. Собственно, главный конкурс и Encounters, встречи, второй по статусу конкурс. Это конкурсы игрового кино, но в эти конкурсы включаются иногда документальные, анимационные фильмы. И эти оба конкурса претендуют на золотых, серебряных медведей. Наша картина была во втором конкурсе Encounters. В главном конкурсе была одна документальная картина и одна... анимационная картина. И вот документальная картина получила «Золотого медведя» в главном конкурсе Берлинале. Это, кстати, не первый случай. В свое время получал Берлинале «Золотого медведя» Джан-Франко Рози за картину о Лампедузе, о беженцах, значит, из африканских стран, которые на этот остров попадают. Это первый остров на европейской территории. Мы, кстати, показывали фильмы Джан-Франко Рози на Ардуфесте, и мы с ним дружим, поэтому такая история. Ну, Николя я тоже хорошо знаю. Вот, он действительно был удивлен в каком-то смысле, потому что картина очень, в отличие от Джан-Франко Рози, картина Николя совсем не актуальная. Она как бы вечная, но не актуальная. А Берлин все-таки фестиваль актуального кино. Ну, так, такой за ним вводится, так сказать, имидж такой у него. И это было неожиданно. Я посмотрел несколько картин конкурса, но я думаю, что, может быть, жюри не нашло среди конкурсных игровых фильмов картину, которая могла бы, по их мнению, получить... И они шли от обратного, или, может быть, это какой-то был жест. Но это произошло так. Что касается конкурса, в котором мы участвовали, там было сразу три, по-моему, документальных картины. Есть в Берлине уже несколько лет. Нет конкурса документального, но как бы фестивальная дирекция выбирает из всех программ документальные фильмы, которые оценивает отдельное жюри. И там вручается действительно приз, это не «Медведь», вручается приз за лучший документальный фильм. Вот. И там были, ну, достаточно... Там был и тот же Николя в этом конкурсе, который «Золотого медведя» получил, но он не получил документальный приз. Получила, по-моему, мексиканская или бразильская картина. Я ее не видел, поэтому не могу ее прокомментировать. Вот. Но призов в Берлине достаточно много. А фильмов, кстати, связанных с Украиной, не так много, как ожидалось бы. Вот все-таки в момент войны, да, весь фестиваль был, так сказать, ну, как много звучало слов поддержки Украине, много было сделано для ну, какого-то такого образа поддержки Украины, но фильмов было немного, о войне было фильмов еще меньше. И учитывая, что там несколько сотен картин на Берлинале, это, в общем, не было так, чтобы вот совсем... Но, скажем, вот в кулуарно, а фестиваль это же еще и кулуарное общение, я вот, например, общался с выдающимся европейским режиссером. Просто не буду, так как я сейчас буду говорить жесткие о нем вещи, я не буду его называть имя, но он такой призер-перепризер, там Канны, все это вот у него. Единственное, скажу, что он испанец. Ну, вот так. потому что это важно. И он, мы сидим, он там любит мои фильмы, там цитирует какие-то фрагменты из них, вот так это, то все пятое, десятое. Потом мы заходим, заходит речь о моей картине «Горбачев», которую он видел тоже. И он говорит: ну, слушай, ну что такое Горбачев, лузер? Все типа, ну так, он на своем, значит, не так, чтобы я очень хорошо с английским, но он объясняет, что Горбачев типа вот все профукал, значит, вот не то, что Путин. Я говорю: чё? Говорит: ну вот, ну Путин же, да, он, конечно, гад, сволочь, но ты посмотри, как он всех напряг, как он добивается своего, как он это... И мы там слово за слово, ну, хорошо это было, так сказать, в помпезном зале за ужином, и, так сказать, там на... не перейдешь на жесткую риторику, но он говорит: ну понимаешь, а чего? А вот мы вообще тут вот думаем, что, может быть, нужно как бы не так жестко вовлекаться в этот конфликт России с Украиной, а может быть, они там и как-то они там и сами разберутся. А чего тут мы сейчас туда напихаем всего, а они начнут бомбить нас, нашу благополучную теплую Европу и испанские пляжи? Вот, например.
Да. Насколько эта точка зрения распространена вообще по твоим ощущениям, по твоим общениям?
А вот оказывается, тоже мне рассказывают, потому что, опять же, ну, мы много на эту тему общались с зарубежными нашими коллегами. Оказывается, немецкие интеллектуалы пишут письма Шольцу. А вот, кстати сказать, 25 числа, 24 числа были митинги в поддержку Украины, а 25 числа прямо на Потсдамский плац, я лично не застал, но вот ошарашенный Женя с Наташей, наши соавторы, пришли, даже показывали на мобильном телефоне фотографии с плакатами, там «Украина, Россия, дружба вовеки», значит, там, то есть огромный митинг. Ну, никто сейчас не скажет в поддержку России, но типа, знаешь как, мы за мир. Ну вот тоже вот в Советском Союзе, который там был вооружен до зубов.
Ну да, и за переговоры. Да, да, да.
Вот, но был комитет мира, вот там ему завещали, этому комитету защиту мира, да, вот на проспекте Мира был такой фонд мира, вот, завещали квартиры свои, там люди, сбережения на сберкнижки наивные, так сказать, все же боролись, вот Советский Союз же жутко же за мир боролся, вот сколько помню, вот это советское свое детство, мы все время боролись за мир, лазя во все щели и дыры, так сказать, и распространяя свое влияние и продажу оружия, и вхождение в межнациональные этнические конфликты в Африке. Но мир же это наше было все. И вот, оказывается, в Европе есть немало этих интеллектуалов, в основном левого толка, которые вполне себе топят за мир, и выходят на улицу немцы, говорят: а что это мы должны мерзнуть? Кстати, даже в телевизоре, но это уж не мой немецкий, это мне как раз мне рассказывал один продюсер, который, так сказать, русскоязычный, он говорил, что вот на многих государственных каналах, когда идет новость о войне в Украине, там как бы она так титруется, что это типа конфликт в Украине. То есть языковые тонкости, ну как будто это такой, ну я не знаю, там, гражданская война, ну какой-то вот не агрессия России, а вот какой-то там конфликт. И это же тоже все работает на сознание, подсознание. Поэтому не все, знаешь, не все так однозначно. Здесь придется сказать.
Ну, вообще тоже это, да, это отдельная тема, которая, то, что ты рассказываешь, да, я тоже это понимаю и вижу тоже проявление этой неоднозначной точки зрения в самых разных европейских странах. Мне кажется, что все равно тебе, как путиноведу, это тоже известно, что агенты влияния за все эти годы, задолго, даже до 2014 года, прекрасно поработали. Все это Россотрудничество, все эти фонды «Русский мир», они сделали свое дело. Все эти бессмертные полки, все эти марши на 9 мая с колорадскими...
Да-да-да-да-да. На... Ты знаешь, у нас, кстати, будет замечательная картина на Ардукфесте. Она, кстати, сразу в двух конкурсах, и в конкурсе «Ардуквест Оупен», и в конкурсе «Балтийский фокус», латвийская картина, которая называется «Все будет хорошо», где режиссер снимает свою семью, русскоязычную семью в третьем поколении. По сути, главная героиня фильма – это его 96-летняя бабушка, которая приехала в Латвию в 1955 году, ветеран Великой Отечественной войны. Для нее главный праздник – это 9 мая, выход к памятнику освободителей, горы цветов, ну, потому что она действительно уникально дожившая до наших дней. И вот она как бы дожила до момента, когда все, что было ее гордостью, что было ее ощущением смыслов жизни, рушится в буквальном смысле слова, на ее глазах сносится памятник освободителей. И она не готова принять тот факт, что это советская армия для любого латыша, это не армия-освободитель, а после 9 мая это армия-оккупант. Она не готова принимать... то есть она просто вот она как бы уже ни к чему не готова. А физически она жива, и мы видим эту как бы драму, но потом мы видим ее дочь, которая, соответственно, там, ну, лет 60 ей, которая всю жизнь жила, общаясь на русском языке, преподавала в русскоязычном университете, и она все-таки уже как бы одной ногой там, другой ногой там, и она уже как-то пытается там и язык, наконец-то, приступить к изучению языка латышского. И видим самого режиссера, молодого, современного, билингвального, прекрасно говорящего и на латышском, и на русском, и на английском, парня, который снимает очень честную и трогательную картину вот о умирающем и неспособном как бы принятию новой реальности поколения. И это все, да, это вот как раз все образы, преломленные сквозь призму мироощущения документалистов о нашем сегодняшнем дне. И у нас действительно, у нас много картин. У нас, кстати, будет очень еще такая картина, вот если мы говорим о войне в Украине, «Ленца», немецкая картина, она как раз снята вся в Буче, называется «Когда весна приходит в Бучу». Они приехали снимать вместе с армией ВСУ, когда она освобождала город, и на их глазах город как бы оживает вместе с этой весной, ну, как-то зализывает раны. И это настолько отличающееся от новостной повестки, от новостного образа, имиджа этой Бучи, которую мы все с содроганием переживали в момент того, как мир узнал об этих преступлениях. А здесь мы видим... Ну, а у новостей, естественно, есть свой ритм, есть свой вот этот формат сжатых, быстрых нарезок, быстрых таких шокирующих, но не как бы, ну, такой вот салат как бы такой новостной. А здесь Ленц в кинематографической манере ставит камеру, в которую входят люди, выходят люди, вносят трупы, выносят трупы, так сказать, выкапывают, закапывают, что-то, так сказать, там... И такое ощущение, что ты просто стоишь на этой площади, и это все происходит вокруг тебя, и ты буквально своим глазом можешь фокусироваться на какие-то детали. А если какие-то детали тебя содрогают, ты можешь увести взгляд на, я не знаю, на какое-то дерево, так сказать, с распускающимися почками. И это настолько сильное, мощное впечатление, настолько важное все-таки оказаться. Я был в Буче, когда я вот ездил сейчас в Украину, И даже спустя время после того, что город там, даже вот эта улица привокзальная, я еще не то чтобы спорил, но я как-то удивился, вот ее отреставрировали, эту улицу, закатали новый асфальт, и я говорю, слушай, а вот правильно ли это? А вот не нужно ли было оставить какие-то, ну хотя бы, вот как знаешь, место убийства Кеннеди в Далласе, там вот на этой трассе, там такой есть кружок, где, собственно говоря, Кеннеди настигла пуля Освальда. И ну, как-то вокруг этого что-то строится. Вот мне казалось, что, может быть, точки какие-то отметить, где погибли люди на этой улице Привокзальной, а не так все вот совсем отреставрировать, и, ну, как бы, и вроде бы и ничего не было. И так как я был с ребятами-украинцами там, они говорят, нет, а мы хотим
забыть.
Нормальный, да? Мы хотим нормально жить. Мы от того, что здесь будет крестик, мы не забудем этих преступлений. Нам не нужны эти, по крайней мере, сейчас эти напоминания. Может быть, со временем, потому что по Берлину ходишь, и там везде есть эти, ну, Берлину, Мюнхену, неважно, любому немецкому городу есть вот эти кубики. Бронзовые на тротуаре, где отмечено...
А к табличке последний адрес, который
да, последний адрес еврейские семьи, которые были отправлены в Холокост и погибли. И мне кажется, это очень важно. Очень важно для каждого молодого немца. Как, ведь не случайно этот последний адрес в России так трудно себе пробивал дорогу, потому что эта власть четко понимает, что она делает, четко понимает, что ей никакой последний адрес не нужен, никаких напоминаний о преступлениях режима, который они пытаются реконструировать, им не нужны. Поэтому, кстати, вот у нас тоже будет... Да, говори.
Просто хотела, чтобы ты про Бучу еще рассказал о своих ощущениях, что ты, как ты почувствовал, как человек, который эмоционально, прежде всего, все воспринимает, а не как журналист, для которого факт важнее эмоций. Мне кажется, что у тебя должно быть что-то такое свое.
Ты знаешь, это вот... То есть мы столько видели кадров с горевшей российской техникой, и мне казалось, что уже когда ты ее увидишь и можешь к ней прикоснуться, уже никакой дополнительной эмоции не будет. Но когда вот мы подъезжали еще только к Буче, и там на обочине дороги стояла какая-то армада этих сгоревших русских танков, и ты ведь понимаешь, что в этих танках еще, помимо всего прочего, сгорели какие-то люди, которых Путин отправил на эту войну, еще же это было, ну да. И это просто перехватывает дыхание. От когда ты, потому что когда ты смотришь видео, вот нет этого масштаба соотношения человека и этой техники. А когда ты подходишь, ты как бы начинаешь вот это все соотносить себя с этой техникой, ты начинаешь ощущать, как она двигалась, как она горела. Страшное дело. Страшное дело вообще. Когда ты едешь по этим городам, Гастомель, разбобленные, с дырами в окнах. И меня, например, просто потрясла сцена. Мы не могли там остановиться, там в силу, не буду объяснять почему, но дом, по-моему, это было в Гастомеле, дом, ну, 16-этажный, не меньше, наверное, 16-этажный. Там весь первый этаж, точнее, первые этажи там до пятого этажа, они как бы пробиты, сгоревшие, там было пожарище, такая дырка в доме. Но вдруг у меня глаз зацепился там на то ли 15-м, то ли на 14-м этаже. На балконе мужчина в красных спортивных штанах подметал балкон. Ну, это вот объяснить невозможно, это нужно увидеть глазами. То есть, понимаешь, дом, у которого нет просто фундамента, он как будто на каких-то вот этих арматурах стоит, вот вся эта конструкция. Такое ощущение, что этот дом, ну, очевидно, нужно сносить. Но человек как-то забрался на 14 этаж и подметает балкон. Блин, вообще. Вот, вот это очень сильное впечатление, очень сильное. Да.
Общался там с местными людьми, с обычными? Были какие-то такие необязательные разговоры, которые, может быть...
Да, конечно, но я же...
Какую съемку?
Да-да, нет, а я... Да, конечно, я много общался и, так сказать, и там, и с людьми, которые оттуда... Да что мне общаться? У меня... Я маму вывез из Одессы. У меня мама сидит в Риге и, так сказать, жаждет общения. Я прихожу с работы, еле вообще ноги доволакивают до кровати, мне хочется поесть и просто отключиться. А там мама сидит, которая целый день смотрела новости, смотрела интернет, смотрела, так сказать, все, и хочется, так сказать, это... Я говорю, мамочка, дай мне, так сказать, покоя, а она нет. Поэтому я общаюсь, и она мне рассказывает, а вот это, а там туда, а там сюда. Я же в течение дня не могу за этим всем следить. У меня как бы такой дайджест от мамы по вечерам. Вот. Но, кстати,
скажи,
мамочка,
пожалуйста,
год провела в Риге. Кстати, вот о кино. Вот кто смотрел «Родные» и вдруг помнит. У меня же вот там тетка есть, мамина сестра, в Севастополе.
Да, такая вот я помню.
Пропутинская, да, да, да. Там вот это вот все. И представляешь, глаза божья роса. Звонит Наташа, ну, тетка ее так зовут, звонит моей маме там на день рождения. Значит, говорит, ну, Вита, ну, видишь, нет худа без добра. Вот ты
теперь к сыну приехала. Да.
Сыну приехала. Когда бы он тебя взял?
Не знаешь, прям смеяться или плакать. Да,
нет, вот ну вы просто, я говорю, ты ее хоть послала? Ну, мам, ну нет, она же, ну как я? Это вот. И вот мама сейчас хочет в Одессу, все. Накушалась наших Европ, хочет в Одессу. Она там реально живет на 16 этаже. Я говорю, мамочка, 16 этаж.
Нет,
электричество
не отпускай, дают, нет, всегда. Не
отпускай. Водички там нет, канализация не работает. Так сказать, интернет тоже. Что ты будешь там делать? Хочу домой.
Не отпускай ни в коем случае. Ты что? Это нельзя сейчас делать, но я думаю, что ты не отпустишь. Я хотела тебя спросить про другой танк, который был в Риге вот 24 числа. В чем смысл этой акции? Я знаю, что во многих европейских городах были вот эти вот подбитые российские танки, подбитые на этой войне. По-моему, даже и в Берлине тоже был, если я не ошибаюсь.
Был в Берлине. Чем... Я к нему подходил, напротив посольства стоял. И в России. То есть в России, господи. Да.
В Риге,
да.
В Риге.
Ты знаешь, это очень жизнеутверждающее, оптимистически формирующее настроение людей акции. Мы снимали в Киеве День независимости Украины, когда в парадном расчете выставили российскую подбитую технику, которая, как надеялся Путин, должна была парадно пройти по Крещатику, а в итоге она застыла в сгоревшем виде. И мы очень много там сняли материалов, фильм вошло совсем-совсем, но я даже думаю, что, может быть, как-то
кстати, с этим материалом прости, потом поработать. Мне кажется, что на фоне как раз вот этой вот застывшей, мертвой техники с советской, российской, как раз было обращение Зеленского, по-моему, он снимал отдельное видео.
Да, это правда. Да. И я помню, какое мое было первое впечатление, потому что когда ты видишь эту технику как бы в поле, то есть в военных, в пространствах боя, это одна история. А вот когда я увидел первым делом в Киеве, да, я первым делом увидел в Киеве, вот у Владимирской церкви была выставлена эта подбитая русская техника, это прям как-то какой-то такой оптимизм тебя охватывает и такая гордость за нацию, которая не сдрефила, не приняла агрессора, не согласилась с этой как бы преступной войной и ценой своих жизней, своих пацанов отстояла. Это просто очень сильно действует. А потом я Еще во Львове это видел на площади рынок тоже. Это вот из моих поездок по Украине. Это как-то, знаешь, очень... Потому что ведь еще постоянно похороны в Украине. Постоянно хоронят ребят погибших. И я просто помню, я снимал похороны солдата в 2014 году во Львове. И это вошло в фильм «Родные». Это прощание. Это была одна энергия, одно, как бы, одна форма консолидации всего города. И вот сейчас, за пару дней во Львове, я видел несколько похорон, и они настолько уже какие-то привычные, и город уже не останавливается, как было в 2014 году, в 2015, если быть более точным, уже не останавливается, а это уже какая-то такая... почетная, конечно, отрепетированная, отлаженная, но в чем-то уже механизированная процедура прощания с героями. Их уже хоронят по несколько человек, и на площади рынок устанавливают такие щиты, где каждый день их меняют, и описывается биография того или иного погибшего львовянина. Жуткая штука вообще, жуткая. Но вот когда их несут, этих погибших парней, мимо разбитой, черт возьми, российской техники, это какая-то, не знаю, какое-то ощущение справедливости, возмездия, неминуемого возмездия возникает. И вот эта горечь потерь, она чуть-чуть как-то... смягчается, что ли, ты как-то сжимаешь губы, прикусываешь их, думаешь, разнесем все к ядрене фене, не будет там русского сапога, нигде не будет русского сапога. Вот это когда ты видишь эту разбитую, сгнившую технику. Почему-то еще военный металл очень быстро гниет. Я не знаю, это какая-то особая варка этого металла или что. Он весь, прошло пару месяцев, он весь коричневый, он не зеленый. Вот эта зеленая краска сходит, он просто весь какой-то по... И это как-то тебя вдохновляет. Очень важная акция.
Скажи, пожалуйста, кого ты встретил в Берлине из, что называется, хороших русских? Я видела там несколько твоих фотографий, которые в Фейсбуке были, видела много знакомых лиц. Вообще это ощущение встречи с друзьями, с коллегами, которых ты 100 лет не видел, где-то на чужбине, совершенно непреднамеренно. Как это происходит?
Очень мало. Я очень мало встретил. Прежде всего, Берлинский фестиваль отказал в аккредитации представителям российской индустрии.
Ну как там, Антон был долен, Андрей Плахов был. Да?
Ну, я хочу просто тогда уточнить для наших с тобой слушателей, что Антон Долин живет и работает в Латвии, в латвийском издании средства информации Латвийской Республики, называется оно «Медуза». И де юре он не является представителем российской киноиндустрии. То есть у него никаких юридических, насколько я знаю, и практических связей с российской индустрией нет. Андрей Плахов живет в Берлине. Да, он работает для «Коммерсанта», и это вопрос, как... я не знаю, аккредитовался ли он от «Коммерсанта», просто не знаю, но он... живет и работает в Германии.
Лариса Малюкова тоже, кстати, Лариса она Малюкова, же вообще из Москвы.
Да, она из Москвы, но, насколько я знаю, «Новая газета», где она многие годы работает кинообозревателем, из которой мы каждый год делаем фестиваль «Ардукфест» на сайте «Новой газеты», фестиваль «Новой газеты» с «Ардукфестом», она работает в газете, которую российский суд лишил лицензии. И «Новая газета» в России не издается. Есть издаваемая в Европе «Новая газета Европа», у которой есть лицензия. И я не знаю, где публикует Лариса свои материалы, но я так понимаю, что в России... Ну, как бы считать «Новую газету» российским государственным СМИ, как-то у меня лично язык не поворачивается. Вот. Но при всем при этом Пожалуй, мы, кстати, вот сейчас исчерпали все, весь перечень хороших русских, которые были
Кирилл Серебренников,
в Берлине.
Который там был тоже,
но
Кирилл.
Кирилл живет и работает в Германии. У него отняли театр в России, он больше не работает. И даже фильмы свои он снимает. Вот он в прошлом году приезжал, снимал в Риге свою картину. По-моему, в Риге он снимал Россию и Харьков, что-то вот такое. Ну, не знаю,
Лимонова, я не читал сценарий. Да? Вот про Лимонова, так. Да?
Да, Лимонова. Mm-hmm. Вот, но должен тебе сказать, что, так сказать, быть русским, хоть хорошим, хоть плохим, хоть тушкой, хоть кем-то, довольно-таки сложно. То есть, конечно, когда за тобой стоит история твоих реальных поступков, а не какое-то, как это говорят, переобувание на лету, к тебе отношение более снисходительное. Но в целом я и сам наталкивался, скажем, на там, возражение одного из украинских там продюсеров, что, дескать, вот что это вы тут снимаете про нашу войну. Я, конечно, ему предложил там пойти маршрутом известного корабля, потому что эта война его такая же, как и моя, и у меня, я не знаю, как у него, у меня просто члены моей семьи с оружием в руках защищают Украину, и, ну и так далее. Но, тем не менее, сам факт такой постановки вопроса существует. И, в принципе, нам, скажем, не так легко, вот даже когда мы формируем программу «Ардукфест» Рига, нам не так легко доказывать, ну, не то, что там мы пишем какие-то официальные письма в какие-то официальные институции, но просто в свободном мире общественное мнение более решающий инструмент, нежели, так сказать, резолюции каких-то министров и их, тем более, заместителей. Но мы объясняем обществу, сообществу, почему мы приглашаем ту или иную картину в программу фестиваля. У нас, скажем, вот будет два фильма в программе «Ардукфест», которые сделаны людьми, живущими сейчас в России. Вот как бы, которые никуда не уехали. Да, это фильмы, сняты без поддержки там Минкульта и прочих госструктур. Они вообще гипернезависимые по производству фильмы. Но нам не так, чтобы как раньше мы взяли, там поставили и плевать на все. Мы объясняем, мы говорим, что вот фильм «Манифеста» снят режиссером, известным режиссером, который живет в России, который не из соображений безопасности не мог подписаться своим настоящим именем, подписать этот фильм, и сделал эту картину под псевдонимом, нарочито очевидным, там, Винченцо, там, чего-то такое, ну, какой-то... И под этим псевдонимом эту картину показывают на крупных международных фестивалях. Под этим псевдонимом картина получила приз на главном мировом фестивале документального кино ИТФА в Амстердаме. Mm-hmm. Под этим псевдонимом эта картина показывается в Риге на Ардукфесте. И это для кого-то аргумент, а для кого-то, может быть, не аргумент, потому что в Латвии тоже есть люди...
А там написано «Россия» в скобочках, написано?
Да, вот там написано «Россия», да, там написано «Россия». Вот я говорю, у нас есть два фильма, где написано «Россия», потому что все остальные фильмы, у нас есть фильмы, которые связаны с Россией. У нас, например, есть фильм, который вот сейчас, в эти дни, идет голосование академиков «Оскара», и в том числе я вот сейчас буду голосовать, потому что он вошел в пятерку номинантов на «Оскар» как лучший короткометражный документальный фильм. Это фильм Елены и Максима Аргубаевых из Якутии. Фильм, как бы, это якутские авторы. Да, они продюсировала их британская компания. И написано «Британия». Но мы же тоже как-то понимаем, что это все-таки русские авторы. Это действие происходит на берегу Чукотского моря. Там вообще нет ни одного слова в фильме. Это история ученого, который наблюдает за миграцией котиков. И в результате всемирного потепления там какие-то тысячи этих котиков выползают на берег и окружают его избушку, в которой он ведет динамику. Совершенно фантастическая картина. Я, кстати, думаю, ее шансы на «Оскар» весьма-весьма. Потому что, ну представь, все-таки в момент канцел российской культуры пробиться в номинацию «Оскар», ну, тоже говорит о том, что картина сильная. Вот. Но это как бы Британия. Или там есть фильм норвежско-финско-израильский Шишовый про новое величие, дело нового величия. Вся картина снята в России. Да, авторы эмигрировали из России и преследовались в России, и, так сказать, и они честны перед собой, перед людьми, перед миром. Ну, как бы, тем более ее муж Дмитрий Боголюбов тоже снимал фильмы, предвещающие эту катастрофу, «Уездный город Н», про вот это пропагандистское военно-патриотическое воспитание молодежи в одном отдельно взятом провинциальном российском городе, который во многих странах мира показывался и рассказывал и предупреждал о том, что происходит в России. Вот они муж с женой, они уехали в Израиль, они граждане Израиля. Вот эту картину мы тоже показываем, но так же, как мы, конечно, показываем фильмы из вообще из, там, не знаю, Соединенных Штатов Америки о каком-то кинолюбителе, снимавшем на своей ферме триллеры про там хорроры, точнее, про расчленение животных, там, значит. Потом анимадок про коллективный оргазм, там женщина рассказывает о своих оргазмах.
Да-да-да, и... порнодок это называется? Или как?
Нет, порнодок это другое. Есть картина, которую продюсировал телеканал «Арт», она называется «Артем и Ева», а вот этот оргазм, он так и называется, коллективный оргазм. А это картина «Артем и Ева».
Коллективный оргазм, но... это про, Лужник, про митинг в Лужниках.
Ну вот видишь, у всех свои оргазмы. Это, кстати, во Франции оргазмы очень даже романтичные. Это женщины получают удовольствие, удовлетворение от сексуальных контактов с мужчиной, с женщиной или даже с собственной рукой. И это они повествуют в этом анимадоке, и художник рисует, как бы изображает в таком, так сказать, очень оригинальным образом вот эти образы, визуализирует эти оргазмические образы. Значит, а «Артем и Ева» – это картина о двух студентах, которые решили как-то ради добавки к стипендии монетизировать свою интимную жизнь и домонетизировали до того, что она стала звездой порнохаба, получила приз в Лос-Анджелесе, мы это все видим на наших глазах. Вот как бы история успеха. У людей все получилось, и при этом они не расстались, они продолжают быть парой, несмотря на то, что от такого порно исключительно дуэтного она перешла к массовым сценам. Вот. Ну и так далее.
У нас вот такой эротический, получается, финал
заход, разговора. Да. А, это финал разговора. Ну да, ну к тому, что мы же... живем в очень странном, парадоксальном, безумном, в чем-то, так сказать, не признающем факта вот этого общественного, что ли, помешательства времени. И это все отражается в документальном кино. Документальное кино – это не только про что-то актуальное и вот эту новостную повестку. Это зачастую просто совершенно удивительные, неожиданные истории из жизни людей. Их, ну и у нас, кстати, в конкурсе есть... вот мы так как-то случайно скатились на брутальную, так сказать, историю, но у нас есть в конкурсе фильм, вот особенно в «Балтийском фокусе», фильмы, там, не знаю, о финнах, любителях караоке. Она тоже номинировалась на Евро-Оскар. Такая очень веселая, рушащая стереотипы восприятия финнов как таких медленных, тоскливых, скучных парней. Ничего подобного. Вот смотришь и наслаждаешься. У нас есть фильмы там, я не знаю, о сугубо семейных каких-то ситуациях, историях. Есть там история, вот девушка сняла фильм, который называется «Желанный ребенок». Она снимает фильм о своей сестре, которая умерла за несколько лет до ее рождения. И ее появление на свет – это компенсация родителей, потерявших свою дочку. Mm-hmm. И она как бы знает эту свою сестру старшую только по походам на кладбище, по каким-то там семейным видеосъемкам. И она пытается, так сказать, снять фильм о своей сестре через себя, через свою семью. Это, кстати, латвийский режиссер, который молодая девушка, которая уехала учиться в Мюнхен, и картину уже сняла в Мюнхене, и там, по-моему, остается жить. И вот приезжает к себе на родину, в Латвию, представить вот такой фильм. То есть очень разные фильмы. Это не, как бы не новостной сюжет, где, вот, знаешь, вот, все как бы в одну сторону все направлено. Нет, очень разнонаправленный фестиваль. Но, конечно, мы, когда мы ту или иную картину приглашаем, мы думаем о том, как она вписывает... Ну, прежде всего, нужно понимать, что мы ничего не... Мы всегда ищем картину, которая сама по себе является как бы, ну, произведением, которое является мощным документальным произведением, яркой картиной. Но мы думаем о том, как она будет смотреться в контексте сегодняшнего
дня. Конечно, потому что все равно драматургия какая-то присутствует, когда ты формируешь это свое.
Конечно, отчество. И поэтому вот мы там, скажем, показываем картину голландскую Алены ван дер Хорст «Поверни свое тело к солнцу». Она о пленных, советских пленных Второй мировой войны, а конкретная история одного татарина. Да, мы как бы рассказываем историю, которая уже, что называется, эту страницу история перевернула. Но сегодня, когда опять пленные, когда обмены пленными, когда одна сторона этой войны дрожит каждым своим бойцом и готова своих бойцов поменять на такие лакомые кусочки, как там Медведчук, политик, который, ну и так далее. Да. То есть они вот за каждого. И другая сторона, которая, так сказать, поэтому вот цена человеческой жизни сквозь эту призму давно ушедшей войны сегодня приобретает гиперактуальность.
А ну, есть девиз, да. Виталь? Я знаю, что каждый раз вы придумываете девиз фестиваля.
Слушай, вот в этом году, конечно, девиз есть, и он очевиден, и он, если раньше мы всегда искали какие-то образные девизы, девизы-образы, девизы-намеки, девизы-такие аллюзии, то сейчас все предельно просто. Нет войны.
А все, что касается программы и фильмов, можно прочитать и на сайте ArtDocFest'а все подробности. Я еще не спросила про жюри. Там тоже есть, что называется, наши люди. Там есть Дмитрий Глуховский, это российский писатель, который не живет в России и который вообще в розыске.
И объявлен в России в розыск,
да, объявлен агентом. Да. Там есть Инге Борка, но... Дабконайт, которую тоже можно назвать, ну, в большой степени артисткой российской, поскольку ее творческая судьба состоялась именно в Советском Союзе, а потом в России. Ну, понятно, что сейчас она живет, вернулась, что называется, на свою родину и правильно сделала, что она не захотела принимать участие вот в поддержке этой войны. И это тоже, вот, мне кажется, важно. Я знаю, что она играла тоже спектакль, по-моему, с Малковичем они делали в Риге. Да?
В Риге делали спектакль, да, я ходил. Да. Мы с Ингеборгой, естественно, дружим. Она... А кто, как можно с Ингеборгой не дружить? Не представляю.
Да. Ну и, наверное, последний мой вопрос. Возвращаясь, кстати, не к ArtDocFest'у, а к Оскару, если уж мы про это говорили. И что напомню, что Виталий является членом Оскаровского комитета, Академии. Да, Академии. А Шансы...
Ну, член Американской киноакадемии, да.
Про Навального, про фильм «Навальный», который получил сейчас в Англии главный приз, которому во многом говорят, что он каким-то образом предвосхищает и в том числе оскаровские призы. Есть ли шанс у фильма «Навальный» получить Оскара, на твой взгляд? Это раз. И второй вопрос. Да, а в чем смысл? В чем смысл вообще номинирования этого фильма? Это же все равно, как я понимаю, не только и не столько, может быть, связано с достижениями профессиональными и художественными, сколько как некая политическая тоже поддержка, да, политическая акция.
Я думаю, что у фильма «Навальный» довольно-таки высокие шансы на «Оскар». Я уже признавался, что это, на мой взгляд, не связано с качеством фильма, а это связано с качеством героя, с его фантастической судьбой, которая в фильме просто добросовестно предъявлена. Но этого может вполне оказаться достаточным для того, чтобы люди из соображений солидарности с героизмом героя поставили свою галочку напротив этого фильма, вынося как бы тем самым вердикт. Я думаю, что серьезным конкурентом является картина «Дом из осколков». Это фильм, которым мы открываем «Ардокфест» в Риге вот сегодня, как раз через пару часов. И еще там есть три фильма. Не знаю, я не думаю, что у них большие шансы. Вот основная конкуренция – это Украина и герой России Алексей Навальный. Что эта картина даст Навальному? Ну, наверное, эта картина даст еще больше узнаваемости этому человеку, а значит, и какой-то гипотетической возможности бороться за его освобождение или обмен, или еще что-нибудь в таком духе. Это все работает на судьбу Алексея Навального, что важно, потому что я считаю, что это политик будущего России, он очень важен для России. Я, кстати, в Берлине застал инсталляцию напротив российского посольства, когда была воссоздана камера Навального в тюрьме в масштабе 1:1. Я даже позволил себе зайти в эту камеру и посидеть немножко на его откидной кушетке. Но в отличие от меня, когда это делает Алексей, он за это получает, так сказать, вот эту ШИЗО, штрафную, ну, получает как бы...
Карцер.
Да. Еще дополнительный карцер, потому что нельзя сидеть. Нужно стоять, она должна быть днем, значит, там, отброшена к стене. Но когда ты заходишь в Берлине, в свободном городе, заходишь в эту клетку, ну, конечно, как-то тоже перехватывает дыхание. И это тоже, вот эта клетка, может быть, даже более мощный художественный образ, чем фильм «Навальный». Но клетка, в нее могут зайти, я не знаю, сколько человек, там 10 тысяч со временем, пока она была установлена. А фильм, который получит «Оскар», если он получит «Оскар», посмотрят миллионы людей. И это важно.
Ну что ж, большое спасибо. Мы на этом, наверное, завершим наш сегодняшний разговор. Тьфу-тьфу-тьфу, что все произошло так, как ты планируешь, чтобы «Ардокфест» жил, работал, существовал, чтобы мы имели возможность смотреть лучшее документальное кино, в том числе и то, которое участвует во всех конкурсах и во вне конкурсах «Ардокфеста». Спасибо тебе большое. И последний вопрос, Виталий, я не могу не задать, поскольку, конечно же, я твой зритель. И хочу узнать, когда мы, люди доброй воли в разных странах мира, сможем посмотреть твою картину, вашу картину «Восточный фронт».
Ко-продюсером фильма является телеканал «Настоящее время», у которого телевизионные права на этот фильм. И я думаю, что в конце года состоится телевизионная премьера. Она будет также показана на сайте телеканала в течение там 72 часов. Поэтому те, кто знает, что такое VPN, вполне могут ее посмотреть. Но я, кстати, скажу тут про «Ардокфест», что мы Вот сейчас закончится Ардукфест офлайн в Риге, и мы готовим Ардукфест онлайн, где будет показано 60 свежих, новых российских картин для российской и мировой аудитории, но опять же через VPN, потому что мы будем показывать с сайта, который базируется в Латвии, но мы как бы не забываем о людях, которые хотят видеть и чем дышит русскоязычная документалистика. Это не часть Ардукфест Рига, это совершенно отдельная наша активность, как и Ардукфест в Азии, куда приедут многие, и в том числе и молодые режиссеры, для того, чтобы пройти Ардук-школу. То есть мы вот делаем все, что мы можем, пока мы можем, никого не забываем, и придет время, и тот же будет его смотреть зрителям, для кого знакомо слово VPN.
Спасибо большое. Это Виталий Манский. Меня зовут Ксения Ларина. Мы остаемся для вас здесь на нашем канале The Insider Life. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы всегда с вами. И до встречи в кинотеатрах. Спасибо, Виталий.
Пока, Ксюша.